сегодня хочу с вами говорить о том, как наши желания, они действуют и как определяют наше настроение и поведение. Всегда. Наши чувства, дорогие братья и сестры, и наши эмоции, они напрямую связаны с тем, чем мы очень сильно дорожим, чего мы хотим в какой-то определенный конкретный момент нашей жизни. И чем больше мы дорожим вот какими-то нашими сокровенными желаниями, тем интенсивнее будет эмоциональная реакция в тех ситуациях, когда мы боимся потерять того, что мы желаем, или же не получаем того, что мы так страстно хотим. Наши ценности определяют наше поведение и наш выбор. А давайте предположим такую ситуацию. Сегодня очень было такое холодное, мокрое и ветреное утро. И должно быть, были среди вас такие люди, которые выехали из дома немножко пораньше, чтобы приехать сюда заблаговременно, припарковаться где-то неподалеку от центрального входа в церковь, чтобы зайти сюда, не идти долго под дождем. Вы собрались вовремя, как никогда, очень необычно, даже дети не капризничали. Вы выехали вовремя, у вас благодушное настроение, все хорошо, все складывается так, как вы хотите. Получить от ситуации то, что вы хотели бы получить. Но когда вы вдруг подъехали к церкви, вы вдруг обнаружили, что, оказывается, таких, как вы, очень много, и кто-то пораньше приехал, и уже парковки нету здесь. И ваше благодушное настроение каким-то образом начинает улетучиваться. Только подумать, это нужно ехать на запасную парковку, затем оттуда идти пешком под дождем. А я из зонтик-то где-то забыл взять, запропастился, ж не вовремя. Тут что-то жена сказала не так, как хотел бы услышать это. Тут дети себя ведут не совсем так, как хотелось бы. Вот в этой ситуации, когда вы не получаете того, что вы хотите, какая у вас возникает реакция? Радость на сердце, что Господь дает вам возможность учиться долготерпению и любви, или что-то другое? Иаков открывает окошко в сердце человека и показывает в 4 главе о том, что происходит в эти моменты в нашем сердце и как нужно с этим бороться. Помните, наши желания определяют наши действия всегда. Итак, читаем этот текст. Иакова 4 глава, первые 10 стихов. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вас своих вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Но тем большую дает благодать, поэтому и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Самый первый вопрос, который здесь возникает, и на который сейчас я хочу с вами найти ответ в этих текстах. Почему мы делаем то, что мы делаем? Почему мы ведем себя так, как мы себя ведем? Почему мы по-разному реагируем на одну и ту же ситуацию? Или же почему очень часто мы виним других людей и обстоятельства, когда мы реагируем по-греховному? Вот как в этой ситуации, которую мы с вами условно провели сегодня в начале нашей проповеди. Иаков задается вопросом, первый стих, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Вожделения – это очень сильные, очень страстные желания. И я подчеркиваю, не обязательно греховные. Очень сильные желания. Даже чего-то очень самого хорошего. И я этого так сильно хочу, что уже даже начинает возникать вражда и распри. Почему это происходит? Да потому что мы с вами по своей природе эгоисты. Мы делаем то, что делаем, потому что мы хотим того, чего мы хотим. Мы хотим все сразу, все вовремя. Мы хотим, чтобы Бог по нашему календарю отвечал на наши молитвы, на наши нужды. Мы хотим, чтобы люди были удобные вокруг нас и так далее. Ситуации, в которых мы не получаем желаемого, вскрывают плоды желаний нашего сердца. Я попрошу сейчас, братья, покажите, пожалуйста, иллюстрацию, которая у нас должна быть сейчас на экране. Мы вместе посмотрим на нее. Это первая часть иллюстрации, к которой мы будем возвращаться периодически, и с каждым разом будем сюда добавлять больше новых элементов. Ситуации, в которой мы не получаем желаемого, вскрывают плоды желания нашего сердца. Вот посмотрите на эту иллюстрацию. Когда светит солнце и падает дождь, то корень растения начинает давать рост этому растению и производит плод. Испытания и трудности, то есть любые обстоятельства, давление обстоятельств в нашей жизни всегда вызывают у нас такую же ответную реакцию – дают плод сердца, точно так же, как солнце и вода всегда вызывают в растении рост. Вот посмотрите еще раз на эту иллюстрацию. Светит солнце. Это возникающая в жизни какая-то ситуация в вашей жизни. Это зной, это реальное давление жизни, где вы не получаете того, чего вы хотели бы получить. И у вас есть какие-то сокровенные, глубокие желания, которые сами по себе очень даже неплохие и нормальные. Признание. Кто не хочет признания? Уважение, здоровье, удовольствие, мир в сердце, мир с другими людьми, удобство. Подъехал к церкви, хочется не мокнуть под дождем и не зябнуть на ветру. Это же нормальные все желания. Но когда вот эти вот желания становятся самоцелью, по своей сути, и мы не получаем того, к чему так сильно стремимся, то тогда вот эти вот желания, они дают плод. Грубость, страхи, недовольство, ропот, зависть и далее, и далее, и далее. Более того, мы с вами склонны оправдывать свою греховную реакцию поведением других людей и сложными обстоятельствами. «Да, я на тебя повысил голос, но ты...» И дальше идет объяснение, что ты сделала, почему я так поступил. Оправдываю себя неправильным поведением другого человека. Или же «сегодня был очень тяжелый день на работе, я не мог сдержаться, я сильно уже устал». Не обнаруживаете ли себя часто в таких ситуациях? Хочу сделать сразу заметку здесь. Наши обстоятельства и люди, они не заставляют нас грешить. Обстоятельства и люди, они только вскрывают в нашем сердце то, что там есть. Они дают возможность нашему сердцу реагировать так, на основании того, что там есть. Если там есть раздражение, любовь к себе, а не к ближнему, если есть ропот и так далее, будет проявляться это, а не любовь, радость, мир и долготерпение. Очень часто наш плод в жизни в действительности является плодом вот таких вот, вот такой колючей реакции ссор, конфликтов, стрессов, беспокойств, обиды, саможалости. Но это только плод. Коренной проблемой являются наши неверные желания, вот эти вот добрые желания, которые становятся греховными. Это нас подводит к следующей истине. Желания, то есть ценности нашего сердца, они влияют на наше поведение и речь. Всегда. Наши ценности, они вскрываются в наших плодах, в нашем поведении. Луки 6 глава, 43 стиха по 45. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Наше поведение, оно всегда определяется нашими глубинными сокровенными желаниями. Получаем ли мы того, чего мы сильно хотим или нет? А чего мы хотим? Подумайте каждый о своей жизни, о своей ситуации. Так далеко не нужно идти. Что сегодня утром было у вас? Вы были сегодня утром чем-то раздражены или разочарованы? И вот в этот момент, когда у вас было разочарование или раздражение, какая ваша была реакция, выраженная в словах и действиях? Чего вы в этот момент очень сильно хотели? Может быть, вы хотели контролировать ситуацию и боялись, что не сможете обеспечить этот контроль? Может быть, вы не получили уважения вовремя от вашего ребенка, потому что он с первого раза не послушался? Или же, может быть, вы приехали сюда в церковь и обнаружили, что ваше желание не удовлетворяется, теперь вам придется мокнуть под дождем и мерзнуть, потому что нужно будет далеко идти. Какая ваша была на это реакция? А теперь подумайте по-другому. На что это было бы похоже, если бы в этот момент вы подумали, что Бог эту ситуацию специально допустил для того, чтобы вскрывать ваши внутренние проблемы, неверные желания и учить вас плоду Духа? Чего я хочу? Похвалу от людей или влияние на людей, иметь авторитет, удовольствие, мир, любовь и так далее? Если эти сами по себе хорошие вещи становятся главными вещами, которые контролируют мое сердце, ради чего я говорю, ради чего я живу и действую, это обязательно будет приводить к горькому плоду, к колючему плоду, который производит терновник. Смотрите, братья и сестры, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от сильных желаний, воюющих в членах ваших, от сильных страстных желаний? Вот эти вот сильные и страстные желания сами по себе не обязательно являются плохими или грехом, как мы уже об этом говорили. Но в падшем состоянии человека здоровые желания очень легко могут стать греховными. Это следующая истина, на которую мы сейчас обратим внимание во втором стихе. В падшем состоянии человека здоровые желания очень легко могут стать греховными. Каким образом? Когда мы очень сильно чего-то хотим и не получаем. Смотрите, как Иаков говорит во втором стихе. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Когда мы готовы грешить, чтобы достичь того, чего хотим, наши желания становятся греховными. Желаете и не имеете. И что делаете? Грешите. Убиваете. Мы очень часто убиваем своими словами недобрыми другого человека. Раним его. Я чего-то очень сильно хочу, но не получаю в этот момент. Именно тогда, когда это мне так нужно, как мне думается. Откуда начинается убийство? Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Матфея 5 глава. Вы когда-нибудь думали об этом, сколько раз в день вы бываете убийцей в глазах Бога, когда у вас возникает гнев, раздражение на вашего брата, греховный гнев? Убийство берет начало в неудовлетворенном желании, которое затем становится требованием, и теперь человек смотрит на другого человека, на обстоятельства через призму вот этого требования. «Дай мне этого, или тебе будет плохо». В этот момент, когда здоровое желание стало настолько сильным, что человек готов согрешить, он уже поклоняется не Богу, а своему идолу, то есть неудовлетворенному желанию, которое стало требованием и теперь контролирует его сердце. Смотрите дальше, второй стих говорит: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете». Мы готовы реагировать по-греховному, если не получаем того, чего хотим. Это тоже признак, что наши нормальные здоровые желания уже стали идолопоклонническими и греховными. Почему мы делаем то, что делаем? Да потому что мы хотим того, чего мы с вами хотим. Уважение, признание своего личного комфорта, авторитет свой поддерживать. И сюда можно разные-разные ситуации жизни приводить как примеры. Помните, что Господь допускает любые ситуации в нашей жизни для того, чтобы вскрывать в нас наши проблемы. Ситуации и люди, они не заставляют нас грешить. Они только дают возможность для того, чтобы проявлялось то, что есть в сердце. Притча 30 глава, 33 стих говорит так. «Потому что как сбивание молока производит масло». Почему производит масло? Потому что в молоке есть масло. Или толчок в нос производит кровь. Почему удар в нос производит кровь? Да потому что там кровь, а не молоко и не масло. Так и возбуждение гнева производит ссору. Почему происходит возбуждение гнева? Потому что оно в сердце есть гнев. И это ситуация, и человек, который ведет себя неправильно или неуважительно, как мы с вами думаем порой, это дает возможность, чтобы это проявилось. И мы с вами всегда, всегда чего-то хотим. Почему мой гнев выплескивается на другого человека? Потому что он в сердце, я не получаю того, чего хочу. Желание определяет мои действия всегда и ваши действия. А чего мы с вами хотим хорошего? Мы хотим послушных и уважительных детей. Мы хотим жену, которая признает авторитет и с первого раза слушается. Мужа, который любит, несмотря ни на недостатки. Мы хотим, хотим, хотим. И когда мы не получаем, как мы реагируем в тех ситуациях, когда не получаем того, что, как мы думаем, мы заслуживаем? Когда наши желания, добрые, хорошие желания, становятся греховными? И третий подпункт здесь. Желание нашего сердца становится сильнее, когда желание нашего сердца становится сильнее, чем желание угодить Богу. Братья и сестры, любое ваше самое-самое хорошее, нежное, пушистое, святое желание, если оно становится сильнее, чем желание угодить Богу, оно становится идолопоклонническим. Оно становится греховным. Третий стих. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Желание своего сердца становится сильнее, чем желание угодить Богу. Посмотрите на вот эти желания, нормальные, здоровые желания. И что эти желания производят, когда они не исполняются? Сердце, наполненное такими похотями, когда желание уже стало требованием, и теперь это требование, а не Слово Божие, контролирует сердце, сердце, наполненное такими похотями, характеризуется как сердце, которое находится в состоянии прелюбодеяния. «Прелюбодеи и прелюбодейцы» – 4 стих. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Такое сердце, которое хочет чего-то хорошего, другого больше, чем желание угодить Богу, оно характеризуется как сердце, которое находится в состоянии прелюбодеяния. Почему здесь Иаков называет меня и вас прелюбодеями? Казалось бы, вне контекста. Идет речь о желаниях, которые воюют внутри, и вдруг прелюбодеи и прелюбодейцы. Прелюбодеяние – это нарушение верности, которую мы даем нашим супругам, когда вступаем в брак. И если вы начинаете искать удовлетворение своих добрых, хороших желаний не в своем супруге или в своей супруге, а где-то на стороне, в ком-то или в чем-то другом, то это характеризуется Словом Божьим как уже блуд, супружеская измена. Не так ли? Вот именно вот эту иллюстрацию здесь приводит апостол и говорит. Каждый раз, когда у нас с вами возникает какое-то желание, которое становится сильнее, чем желание угодить Богу, мы с вами нарушаем наше данное Богу обещание. Обещание только одного его любить, одному ему служить, обещание верности. Теперь нами руководит не Господь, а его Слово, а какие-то желания, которые стали греховными и контролируют мое сердце. Вот почему Слово Божие называет нас прелюбодеями и прелюбодейками, когда это происходит. Далее, сердце, наполнено такими похотями, характеризуется как сердце, которое является другом миру. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Иоанн говорит во 2 главе, 15 стихом и 16, 1 Иоанна, «Не любите мира, не того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. Это вражда против Бога. Тот, кто пытается быть другом миру, он обязательно будет идти против Бога, он будет враждовать против Бога. Вот почему здесь Слово Божье говорит, оно враждебно по отношению к Богу. Сердце, которое враждует с Богом, оно ставит себя намеренно в положение противостояния, положение вражды с Богом. Гордое сердце, оно превозносит себя. Я живу ради своего счастья, я добиваюсь своего достоинства, я добиваюсь своего комфорта и признания, а не Божьей славы. Я центр моего бытия, я определяю, что хорошо, что плохо. Я имею право на контроль моей личной жизни». Такое сердце является врагом Богу. Здесь мы с вами читаем. А Бог гордым противится. Посмотрите 6 стих. Бог гордым противится. Смиренным дает благодать. Почему апостол здесь опять меняет тему и обращает внимание на нашу гордыню? Да потому что гордое сердце, оно ставит себя выше, чем Бог. Превозносит себя. Гордый человек... Религиозный человек, он ставит себя в центр всего. Он хочет, чтобы ему служили. Он не может служить другим людям. Мир вращается вокруг меня. Бог и люди служат мне. Даже когда мы об этом не думаем, функционально мы так себя ведем. Если в семье возникает какое-то напряжение из-за каких-то разномнения в чем-то, муж... Как ты себя ведешь по отношению жены и детей? Возникает ли у тебя желание сразу повышать голос, пытаться все разрулить, поставить на свое место? Возникает раздражение, возникает гнев, возникает грубость, и ты это еще оправдываешь тем, что жена тебя не уважает или дети непослушные? В этот момент ты воюешь с Богом. Цель нашей жизни в угождении Богу, а не угождении своим желаниям. В этот момент ты пытаешься угодить своим желаниям, а не Богу. Вот почему Слово Божие говорит, что Бог гордым противится. Другими словами, такое сердце, оно находится в состоянии идолопоклонства. Мы уже с вами сделали определение. Идолы – это наши неудовлетворенные желания, которые стали требованием и теперь контролируют наше сердце, доминируют в сердце. И это сердце, которое находится в состоянии идолопоклонства, оно служит идолам. Периодически мы с вами читаем такие тексты в Священном Писании, которые очень хорошо говорят о опасности идолослужения. Такое место, как Иезекииля, 14 глава, 2 стих. Прежде чем я прочитаю его, предыстория или контекст таковой. Бог говорит пророку, к тебе сейчас идут старейшины народа, вопросить, что им нужно делать, что от них я хочу, как Господь. Но ты им скажи вот что. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Основная проблема израильского народа в Ветхом Завете была идолопоклонством. Это событие, о котором описывает здесь пророк, происходило во времена пленения, когда люди находились в Вавилоне. Когда они пытались служить другим богам, делать какие-то там пирожки, приносить жертвы мнимым богам, то есть идолам, думая, что этим они будут иметь благосклонность идолов того народа, в котором они живут. И вот именно в этом контексте Господь говорит пророку: «Скажи им это». Мы, верующие Нового Завета, мы с вами отличаемся от верующих Ветхого Завета. Мы с вами не делаем идолов из чего-либо, из материала, но мы с вами специалисты творить идолов в нашем сердце и затем поклоняться этим желаниям в надежде, что они дадут нам того, что мы хотим. Как-то я приводил такой пример. Очень часто, когда я с кем-то беседую индивидуально, один на один у себя в офисе, я привожу такой пример. Говорю: вот, посмотрите, мой палец, он, наверное, в 1000 раз меньше, чем вся эта аудитория здесь, весь этот зал. Но я, если очень близко палец прислоню к своим глазам, он полностью блокирует мое зрение, я никого из вас не вижу. Вот точно так происходит и в нашей жизни. Когда, как говорит здесь пророк, мы ставим вот это вот блоки нечестия или преграды нечестия очень близко к своим глазам, они поставили соблазн нечестия пред лицом своим очень близко, мы уже не можем видеть Бога, мы уже не видим других людей, мы видим только свои желания, через которые мы смотрим на людей. И мы через эти желания оцениваем Бога и оцениваем людей, и разочаровываемся, и бунтуем, и воюем, если не получаем того, что мы с вами хотим. То есть, когда мы с вами живем не для Бога, а для чего-то другого, мы обязательно, обязательно становимся идолопоклонниками. Мы с вами, братья и сестры, по природе являемся идолопоклонниками. По физической природе являемся идолопоклонниками. Именно поэтому Иисус Христос пришел в мир, чтобы избавить нас от греха идолопоклонства и сделать нас способными любить Бога. А в этом, по сути, главная причина или главная истина первой заповеди: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоею». Возлюби Бога или возлюбить Бога – это означает верить только Богу, любить только Бога, возлагать надежду только на Него. Вот это суть первой заповеди. Если я поклоняюсь чему-то другому, то есть верю чему-то больше, надеюсь на кого-то или на что-то больше, чем на Бога, и люблю кого-то или чего-то больше, чем Бога, это меня ставит в положение идолопоклонства. А наш Бог, Он является Богом-ревнителем. В 5 стихе Он говорит: «Или вы напрасно думаете, или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас». Мы с вами всегда будем чего-то желать. А чего мы с вами будем желать? Желать Бога или чего-то другого? Какой выбор вы делаете постоянно, когда принимаете решение, особенно в тех ситуациях, когда не получаете того, что хотите? Желание угодить Богу и поступить по-библейски? Или желание добиваться своего, того желания, которое стало сильнее, чем желание угодить Богу? Какой вы делаете выбор, поклоняться Богу или идолам, вашим неудовлетворенным желаниям, которые теперь руководят вашим сердцем? Слово Божие повелевает, Колоссянам 3 глава, 5 стих, Павел говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Если этого не будет происходить, тогда предостережение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Думали вы когда-либо о том, что мы, будучи детьми Божьими, если не удаляем нечистоту, страсть, злую похоть, то есть идолослужение, то есть наши желания, которые стали греховными, теперь нами управляют, если мы это не удаляем, мы ставим себя в положение противления Богу. И Он обязательно будет воспитывать и причинять много боли, чтобы привести нас в сознание и исправить нас. Следующий пункт, следующая истина, на которую я хочу обратить ваше внимание в проповеди. Наши желания и истекающие из них поведение оказывают прямое влияние на наши взаимоотношения с людьми и также на эмоциональную и физическую сферы нашей жизни. Духовную, эмоциональную и физическую сферы нашей жизни. Наши желания на все это оказывают влияние. Человек, который превозносит себя и который пытается заставить других людей, чтобы его уважали, он обязательно получит прямо противоположное. Наше поведение имеет последствия, не так ли? Вы когда-нибудь соприкасались с человеком, который очень хочет, чтобы вы его понимали, и он много жалуется, и он говорит, как ему плохо, и как ему мало уделяют внимания. А ведь он такой хороший, и как он старается другим служить. Но жизнь трудная, вот не помогает мне. Такое поведение вызывает обратное отношение. Ни уважение, ни любовь, ни признание, ни желание помощи. Люди, наоборот, начинают сторониться. Человек никогда не получает того, что он хочет в поклонении своим идолам. Он получает всегда обратное. Идолы пообещают, но они никогда не могут выполнить свое обещание. Вместо превозношения поклоняющийся идолу получает стыд и унижение. Итак, мы с вами говорили сейчас об одном очень важном вопросе. Как наши желания действуют на наше поведение, формируют наше поведение и отношение к другим людям? Почему мы делаем то, что мы делаем? Второй большой пункт в этой проповеди заключается в следующем. Так какими должны быть наши желания? Самое первое, я хочу, чтобы мы, отвечая на этот вопрос, посмотрели на главную цель, ради чего мы живем. Мы живем для того, чтобы прославлять Бога, жить достойно Бога. Поэтому первое главное желание – это жить достойно Бога. Колоссянам 1:10, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Богу. Угождать Богу, поклоняться Богу, любить Бога, прославлять Богу – это желание преклоненного перед Богом сердцем. Это должно быть главной целью моей жизни. Давайте сейчас мы посмотрим на вторую часть нашей иллюстрации. Она уже перед нами на экране. Смотрите на доброе дерево. Если в первом случае, где плохое дерево, там на троне сердца находится мое «я» и мои желания. Во втором случае на троне моего сердца находится Господь, желание угождать Богу, прославлять Бога и любить Бога. И когда наступает какое-то давление в жизни, какие-то ситуации, которые не дают мне того, что я хочу, возникает этот зной, то тогда корень моего сердца начинает производить плод. И потому что в корне моего сердца желание угодить Богу, прославить Его и любить, потому что я знаю, что Бог любую ситуацию допускает для моего воспитания и преображения в образ Христа, потому что я знаю, что Бог в этой ситуации постоянно присутствует, это дает мне возможность учиться воспитывать в себе плод мира, долготерпения, радости, любви, благодати, воздержания. Это плод Духа. Почему? Два разных человека по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. Один проявляет вот такой плод колючего терновника, другой проявляет плод плодоносного дерева. Потому что желания разные внутри. Когда приходит зной и оказывается давление, смиренное сердце дает хороший плод. Несмиренное сердце дает худой плод. Почему мы с вами делаем то, что делаем? Да потому что мы с вами хотим этого, того, что мы делаем. Если ваше самое сильное желание в жизни будет прославить Бога, вы обязательно дадите много плода. Если самое сильное желание даже чего-то самого хорошего будет сильнее, чем желание прославить Бога, вы всегда будете находиться вот в этой стороне. Дерево, которое приносит плохой плод, под которым тени нету, где не получишь тепла, заботы, внимания, уважения, то сердце, которое к себе только требует внимания и уважения от других. Но оно не может делиться этим теплом с другими, потому что самого его не имеет в Господе. Если ваше желание чего-либо другого будет сильнее, чем желание угодить Богу, смотрите, какой плод будет. Плод плоти, Галатам 5:19 перечисляет, беспокойство, страх, неудовлетворенность, вражда, зависть, гнев, обида. Братья и сестры, вот когда вы находитесь в такой ситуации, когда вы не получаете того, что вы хотите, и вы испытываете вот это беспокойство, страх, обиду, гнев, о чем это вам говорит? Это говорит о том, что в сердце что-то не в порядке. Что-то здесь очень тревожное не в порядке. Вы все водите автомобиль, или большинство из нас водит автомобиль. И мы знаем, что на доске приборов там есть разные датчики, разные лампочки загораются, показывая работу двигателя и так далее. И вот один из датчиков – check engine. Если что-то не в порядке будет под капотом вашего автомобиля, то есть в двигателе, обязательно загорится красная лампочка – check engine. Что вы делаете, когда загорается эта лампочка? Вы не обращаете на нее внимания и продолжаете ездить? Или же она настолько вас выводит из себя, что вы просто ее оттуда вытащили, чтобы не мешала она больше вам? Или чем-то вы приклеите, или еще что-нибудь? Это звучит как-то смешно, и в этом определенная доля сарказма есть. Если вы не решите проблему двигателя, вы никогда не решите проблему лампочки. Если вы удалите лампочку, разобьете ее, замажете какой-то краской, чтобы этого не было видно, проблема не решена. Однажды под двигателем что-то сильно стрельнет, и очень-очень дорого вам обойдется этот ремонт. Так вот, точно так в нашей жизни, когда у нас возникают вот такие вот негативные чувства и эмоции, раздражение, недовольство, ропот, страх, негодование на кого-то, это как красная лампочка, которая дает сигнал, у тебя что-то очень-очень неправильно в сердце, в твоих отношениях с Богом. Никогда не пренебрегайте этим. Так вот, что говорят вам ваши лампочки, ваши встревоженные негативные чувства? Вот эти моменты, когда вы это переживаете. Что вам нужно изменить для того, чтобы эта лампочка потухла? Люди очень часто маскируют свои проблемы, пытаясь избавиться от того, что им не нравится, но не решают проблему в корне. Они пытаются забыть, не думать о том, что происходит, начинают увлекаться спиртным. Кстати, так развивается наркотическая зависимость. Человек, он по спирали идет вниз, вниз, прямо в преисподнюю. Человеку что-то очень не нравится, или в его мышлении, или в его жизни, или в его обстоятельствах. И вот это вот неприятное ощущение, вот то, что ему не нравится, он хочет чем-то замазать, чем-то заглушить. А наркотик рядом. О, марихуана, это же recreational drug, это только ради того, чтобы расслабиться. Вот возьми немножко. Если не хочешь марихуану, да есть такие сейчас препараты, которые вроде бы без наркотического опьянения дают тот же самый эффект. А так ли это на самом деле? Идолы, они всегда обещают чего-то, но никогда не могут дать того, что обещают. Мне как-то однажды переслали одну статью, и один из моих друзей напомнил о ней, мы с ним разговаривали на днях на эту же самую тему. Человек, который начинает употреблять марихуану, со временем возникает очень серьезный риск, что он может заболеть шизофренией. Человек, который находится на этом зелье какое-то время, у него начинает проявляться определенная апатия к жизни. У него нет вот этой внутренней стамины, желания подниматься, двигаться и делать то, что нужно делать. Человек начинает разрушаться изнутри только по одной причине, потому что он сделал выбор поклоняться своим неудовлетворенным желаниям. А много работать, что-то изменять в жизни, учиться дисциплине. Ему лень, ему не хочется. Есть другие способы, которые это дадут. И так вот себя обманывает, поклоняясь своим идолам и уходя в наркотическую зависимость. Сердце хочет, а не получает, а удовлетворения нет. Вот почему, братья и сестры, мы все с вами отчаянно нуждаемся во Христе. Только Христос может изменить сердце и дать настоящее глубокое удовлетворение в Боге. В следующий раз, когда вы будете испытывать подобное состояние, негативные чувства, о которых мы сейчас говорили, попросите Бога показать вам на корень вашей проблемы, почему у вас возникают такие чувства, что у вас не в порядке с сердцем, кому вы в этот момент или чему вы в этот момент поклоняетесь, какое желание стало сильнее вашего желания угодить Богу в этот момент. Следующая истина. Мы продолжаем отвечать на вопросы, какими же должны быть наши желания. Мы с вами были созданы для того, чтобы поклоняться Богу и вечно наслаждаться им. Второзаконие, 10 глава, 12 стих говорит так. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему, и от всего сердца твоего, от всей души твоей». Для этой же самой цели Господь нас создал, чтобы мы искали с вами Бога. Апостол Павел проповедует в Афинах, Деяния апостолов, 17 глава, он говорит, от одной крови он произвел весь род человеческий. Для чего? Чтобы они искали Бога. Не для того, чтобы интеллектуально насладиться и иметь какое-то такое гордое самомнение. А я Бога знаю. Нет. Чтобы преклониться перед Ним и прославить Его. Если наше поклонение с вами является правильным, то во время испытаний наши действия, наши слова и мысли будут благочестивы и любящими. Всегда. Если наше поклонение является правильным, то во время испытания наши действия, слова и мысли будут благочестивыми и любящими. Это следующий пункт, следующая истина, на которую хочу обратить ваше внимание. Давайте опять мы с вами вернемся к нашему второму слайду нашей иллюстрации. Иллюстрация доброго и худого дерева. Посмотрите на эту иллюстрацию. С левой стороны это то, что мы не получаем, когда мы с вами хотим. С правой стороны это то, когда мы учимся угождать Богу, и как любые трудности, любое давление обстоятельств жизни, оно воспроизводит в нас плод, потому что корень правильный. Сердце желает угождать Богу, славить Бога и любить Бога. Вспомните ситуацию Иосифа. Бытие, 50 глава. Приходят к нему братья, боятся, что теперь он с ними рассчитается после смерти отца за все зло, сделанное ему. Он им говорит, «Я боюсь Бога. Вы умышляли мне зло, но Бог умышлял это для добра. Вы умышляли мне зло». Откуда у него сила прощать людям за такие страшные проступки, за такое предательство, за такую боль? Потому что он знал, что Бог, он является господином всего, он все контролировал, и даже это зло, оно было предусмотрено в его плане для того, чтобы сделать добро. И в этом он находит силу. Он находит силу во всеведении Бога, во всемогуществе Бога, в доброте Бога, в мудрости Бога, в Его любви. Вот поэтому его плод был долготерпение и любовь, и воздержание, и мир в сердце, который потом стал миром между братьями. А вспомните Павла и Силу. Когда они в темнице, закованные в кандалы, сидят, и что они делают? Воспевают Господу. Почему их сердце в этой стесненной темнице воспевает Господа? Да потому что они знают, Бог эту ситуацию допустил, и в этой ситуации Он хочет, чтобы они прославили Его правильным отношением к этой ситуации. Когда мы с вами видим в любых обстоятельствах действия любящего, благого и всемогущего Бога, мы можем учиться доверять Ему, и у нас будет правильная реакция на эти обстоятельства. Надлежащее поклонение, правильное поклонение и поведение, они всегда приводят к благословению в духовной, эмоциональной, физической сфере жизни человека и созидают правильные взаимоотношения. Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Поэтому здесь вот в 10 стихе Он говорит: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Смиритесь под крепкую руку Божию, и Он в свое время вас вознесет. Итак, мы с вами говорили о том, почему мы с вами делаем, что делаем, как наши желания, они действуют напрямую на наше поведение и на наши слова. Мы с вами говорили о том, какими должны быть наши действия для того, чтобы приносить добрый плод, и что от нас ожидает Бог. Теперь третье. Каким должно быть наше решение проблемы идолопоклонства? Казалось бы, все очень просто. Здесь вступает в действие принцип замещения. Помните, в Ефесянам 4 главе: «Совлекитесь, обновитесь, облекитесь». Сегодня утром мы текст читали, а Колоссянам 3 глава тоже об этом говорит. Если проблема заключается в гордости, то решение будет смирение и сокрушение сердца. Вот почему, начиная со стиха 7 и до 10, апостол говорит то, что нам нужно делать. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Покоритесь Богу и смиритесь перед Ним. Бог дал нам жизнь не для удовлетворения наших желаний, а для удовлетворения Его желаний. Процесс смирения, о котором здесь идет речь, включает в себя следующее. Самое первое – противостаньте дьяволу. Другими словами, боритесь с дьявольской гордыней. Помните пример Иисуса Христа, когда Его искушал дьявол? Дьявол показывает Ему прелести всего мира. Он Его искушает благами этого мира, властью. У тебя будет авторитет, у тебя будет все, что ты хочешь. Как Христос противостоит дьяволу? Словом Божьим. Матфея 4 глава, 10 стих. «Тогда Иисус говорит ему: „Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служу“». Если Христос отражал нападки сатаны Словом Божиим, тем более мы с вами должны делать. Он пример этого для нас. Братья и сестры, учитесь верить и доверять Слову Божию, подчиняться Слову Божию, а не вашим чувствам, когда возникают такие ситуации, в которых вы не получаете того, что хотите. Помните, что Господь допускает эту ситуацию специально для вашего духовного роста. Он хочет, чтобы в этой ситуации вы явили Его славу, а не показали свой грех. Мы являем славу Божию, когда мы подчиняемся Слову, а не своим чувствам, и действуем соответственно этому. А что мы часто показываем? Славу Божию? Или люди вокруг видят только наш грех? Далее апостол говорит: приблизьтесь к Богу. Приблизьтесь к Богу, и приблизиться к вам. Концепт приближения к Богу подразумевает всегда, что мы должны Его учиться слушать и понимать то, что Он хочет говорить нам. Приблизьтесь к Богу через проверку сердца в свете Его истины. Евреям 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Учитесь смотреть в зеркало Слова. Слово Божие знает лучше наше сердце, чем мы с вами. Признание себя идолопоклонником в зеркале Слова Божие обязательно приведет к покаянию. «Очистите руки», 8 стих, «очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Покайтесь пред людьми и Богом, измените ваше поведение. Покаяние присуще только тому сердцу, чье желание угодить Богу будет сильнее, чем любое другое желание. Если ваше желание какое-то самое хорошее будет сильнее, чем желание угодить Богу, никогда это не приведет к покаянию. К идолопоклонству приведет. И подвиг Христа, он является основанием для нашего приближения к Богу. В нас самих нету. Наша третья и последняя часть иллюстрации – крест Христов. Перейдите на другую сторону креста. Вот для того, чтобы нам проникнуться желаниями Бога, нам нужно себе проповедовать Евангелие. Перейдите на другую сторону креста. Встаньте у подножия благодати Божией. Евреям 4 глава, 14 стих до 16 апостол говорит так. «Ибо, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Христос жил на земле. Он знает, что это такое жить в мире, жить в человеческом теле. Он понимает, он сострадает. Он открыл нам доступ к благодати Божией, к престолу Его благодати. Идите к престолу благодати всегда, как можно чаще, потому что только там сила, только там помощь. Помните, что Бог сделал для вас во Христе Иисусе. Он вас сделал детьми, Он вас принял в свою семью, Он избавил вас от вины вашего греха. И все это для того, чтобы мы с вами могли учиться изменять наши желания, преображаясь в образ Иисуса Христа. Несколько вопросов, и затем я приглашу вас к молитве. Что нам делать в результате того, о чем мы с вами говорили? Мы с вами говорили о том, как желания человека, они формируют и действуют на его выбор, на его действия, на его слова и так далее. Следующие практические вопросы могут помочь нам в выявлении личных проблем сердца. Кому мы поклоняемся? Самое первое, когда вы попадаете в любую ситуацию, и вас начинает внутри штормить, это вы уже знаете. Первый вопрос – какова моя ситуация? Учитесь распознавать вашу ситуацию, то есть зной, то давление, которое на вас оказывается. Второй вопрос – а как я реагирую на эту ситуацию? Какое мое поведение, какой я проявляю плоть? Добрый, терпение, прощение. Помню, что Господь в этой ситуации, и я здесь для того, чтобы принести Ему славу. Или у меня, наоборот, проявляются только колючки, конфликты, обиды, ропот, разочарование. Третье. А чего я хочу в этой ситуации? Вот реально, что, по моему мнению, даст мне удовлетворение? Реально, в этой ситуации ты хочешь угодить Богу, или ты хочешь добиться удовлетворения своих желаний, то есть поклоняешься идолам своего сердца? Чего ты добиваешься? Четвертый вопрос. А что говорит Библия о моей ситуации и моей реакции на происходящее? В свете Иакова 4 главы мы сейчас с вами говорили о том, что Слово Божие призывает нас приблизиться к Богу через эту ситуацию. Библия говорит радоваться в испытаниях, потому что Бог нас воспитывает. На самом деле, что говорит Библия о твоей ситуации и о твоей реакции на происходящее? Что у тебя неправильно там? Как тебе нужно приблизиться к Богу? Пятое. Чего я должен хотеть? И откуда приходит удовлетворение? Как мне учиться угождать Богу и прославлять Его? Это то, о чем нужно искать ответ в пятом вопросе. И последнее. Что теперь я должен делать в результате того, что я слышу, то, что я знаю? Слово Божие нам говорит, чтобы желание угодить Богу стало сильнее любого другого желания. Если вы обнаружите все какие-то желания, которые руководят вами, которые стали сильнее, чем желание угодить Богу, признайтесь в этом грехе, покайтесь и учитесь изменяться и радоваться Божьей всевластью. Мы делаем всегда с вами то, что делаем, потому что мы хотим того, что мы хотим. Чего вы хотите в каждой ситуации вашей жизни? С этим вопросом я приглашаю сейчас вас преклониться перед Господом и помолиться вместе. Господи, я от всего сердца благодарен Тебе за благословение, которым Ты нас облагодетельствовал. Господи, Ты нас родил свыше, Ты живешь в нас Духом Твоим Святым, Ты дал нам Слово Твое, Ты дал нам молитву, Ты дал нам Церковь, и все это для того, чтобы мы могли вместе учиться и ободрять друг друга, преображаться в образ Сына Твоего. Благослови, Господи, каждого из нас, чтобы мы постоянно задавались вопросом, а ради какой главной цели мы живем? А почему мы делаем то, что мы делаем? А что говорит Слово Твое о нашей мотивации, о том, что происходит в сердце Твоем? Что нам нужно изменять для того, чтобы каяться в идолопоклонстве и идти к Тебе, становясь Твоими поклонниками? Учи нас, Господи, хотеть, желать того, чтобы мы служили Тебе больше всего, чтобы мы любили Тебя больше всего, чтобы мы радовались Тебе больше всего. Пусть это действительно будет смыслом и целью нашей жизни. Пусть эта истина формирует и действует на все наши поступки и на наше мышление, и на нашу мотивацию. Перед Тобой преклоняемся, наш великий и вечный Господь, наш Владыка и наш Отец. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!